Приветствую вас, друзья. Шалом. Урок, который мы сейчас начнем, называется «Мудрость уважения». Это такой большой цикл еврейского поведения. Как всегда, маленький цикл «Быть евреем». В этом цикле, по-моему, это будет даже 25-й урок уже. Посмотрим. «Мудрость уважения», то есть такое название. То есть у уважения уже есть мудрость, есть некоторая мудрость в таком поведении, которое называется уважением по отношению к другим людям. Сегодня будем говорить о частном случае, а потом обобщим все, что можно. Так что общую мицву, заповедь можно назвать таким образом. Высокая заповедь – уважительно относиться ко всем евреям, а особенно к мудрецам Торы. Этому будем учиться у мудрецов Торы, как относиться к мудрецам Торы. А следовательно, как относиться и ко всем евреям. Написано в книге Шмот, 12 глава. Можно забрать этот Талмуд. 12 глава, а стих, пасук 3, недельный раздел «Бо». Там так написано про жертву Песах, которую нужно было сделать, отобрать козленка, барашка, зарезать, приготовить, зарезать и помазать косяки дверей и так далее. Так начинается. «Скажите всей общине сыновей Израиля». Не написано «скажи», поскольку Всевышний обращается к Моше, а написано «скажите» про жертву Песах, да? Так сказал Ашем Всевышний, сказал Моше и Аарону вместе. И Раша на этом месте, прямо здесь же, на этот стих, дает пояснение, который он взял, он сам написал, что он взял его из Михильты. Михильта – это запись особых положений устной Торы на году, в частности, в данном случае, на Хумаш. Так сказано. И Раш так написал. «Ма, разве Аарон говорил от имени Ашема, от имени Всевышнего?» Тут написано, Всевышний сказал. «Скажите, вы два брата, Моше и Аарон, скажите всей общине сыновей Израиля». На еврейском тексте написано «Бне Исраэль», а в русских переводах, я вижу, тут два, написано «Израилевой общине». Ну, ну важно. Скажите, все общине сыновей Израиля, детей Израиля. Израиля. И Михильда, в частности, Раши спрашивает, разве Аарон говорил вместе с Моше? Ведь сказано было Моше, пророку Моше, ты будешь говорить. Так было сказано в предыдущей главе, когда его посылали в Египет. И ответ, но так как они уважали друг друга, считая друг друга, каждый считал другого своего брата своим учителем, поэтому они не говорили как бы сразу о двух лиц. Каждый из них говорил, и это говорили они оба. Так что звук голоса, так Михельта говорит, их звук, их дебур, там написано, исходил от обоих. Не только от Моше, а от обоих, как будто говорили оба. Это уже язык Михильты. Я хотел пересказать, но лучше так сказать. Дебур, их речь исходила от обоих, как будто оба говорили. Я не знаю, как на самом деле фактически, что слышали, чей голос слышали, Моше или Аарона. А люди обладают разными голосами. Это мы знаем по истории Якова и Ицхака. Да? Голос Якова, а руки Исава. Голосами они обладали разными. Моше и Аарон, наверное, тоже. Но здесь написано, что вот когда говорил Моше, а большей части говорил именно Моше, все слышали, как будто говорили они оба. Так они себя вели. Сейчас мы будем говорить об уважении, которое оказывается еврейским народом, евреями, мудрецам Торы. Это очень, как я сказал, показательный пример, частный случай. Как себя нужно вести с другими людьми, как нужно уважать их уважительно. У кого мы учимся всему, всем этим правилам медот, качествам человека? У наших мудрецов, ибо они несут к нам эту Тору, которую мы сейчас вот занятием. У нас по Торе, и мы живем Торой. По крайней мере, на уроке уж точно, да? Так вот, мы учимся у мудрецов. А как мы учимся, как они уважительно относятся к другим людям? Ну, чаще всего мы видим, как они относятся друг к другу. Будет несколько историй, из которых мы сделаем выводы, нужные нам с вами. которое можно реализовать, то есть используем это все. Но есть вот одно маленькое замечание. Оно такого рода. Часто говорят, что у нас не просто иудаизм, у евреев не просто иудаизм, а у нас раввинский иудаизм, талмудический. Дескать, во времена храма, даже храмов, такого точно не было. Евреи жили своей общиной, народной жизнью. Может, у них были руководители, но не такой степени. Не было талмудов, не было этих законов, так нам говорят мудрецов. Они все позапрещали, и теперь хотят, чтобы мы все это соблюдали. Мне так часто пишут. И не обязательно критическим образом. Мне так скажут, пишут, Рэб Рувен, объясните, как к этому относиться. Но иногда бывает и обвинение, прям прямое обвинение, мол, сами талмудисты придумали такие правила, в котором они живут. О, здравствуйте. Здравствуйте, друзья из Санкт-Петербурга. И здравствуйте, друзья из Москвы. Шулем Рэб Рувен. Я тоже приветствую. У нас сегодня техника появилась. И бывает обвинение, мол, сами талмудисты придумали эти правила, а нам живи по этим правилам, без них вообще нельзя Тору соблюдать. Поставили они себе в зависимость всю еврейскую общину для того, чтобы ею руководить. Я не знаю, есть ли это аналогичные примеры в других религиях, верах, мировоззрениях, я не знаю, в стилях жизни. Но у евреев именно так. Но что на это можно сказать? Отсюда даже вывод выводит. Какой вывод делают? Господин Пятигорский, нечего нас учить почитать и уважать раввинов. Наша задача – освободиться от их зависимости, жить самостоятельно, стать людьми, которые крепко стоят на своих ногах, полагаются не на чужой ум, а на собственный. Это вообще приветствуется в западной цивилизации. Обладать своим мнением. Ну, 2×2=4, 2×2=5, тут нет никаких мнений. Где граница между истинными знаниями и неистинными. Это отдельный разговор. Но что можно сказать про талмудический или про раввинский, да? Рэбария говорят, раввинский иудаизм у вас. А некоторые говорят, мы не хотим раввинского, мы хотим прийти к истокам. Были такие попытки? Они все делались. Иногда организованно. Да, караимы. Часто такое бывало. Так вот, надо как-то ответить на этот вопрос двумя словами, образом. Отвечает обычно образно. Сижу я сегодня в пробке автобусной. В Иерусалиме сейчас сильные дожди, сейчас сильный дождь идет. И на подъезде к городу мы попали в пробку. И там не было светофора. Поскольку встречались несколько улиц сразу, то машины, ну, кто-то пропускал другие машины, кто-то не очень пропускал. Но наш шофер на нашем автобусе, он лавировал между огромный автобус, он лавировал между другими машинами, и мы успели вовремя приехать, если бы он не умел лавировать. Но иногда и мешает другим проехать, что ж тут говорить. Так или иначе, мы ехали в автобусе, которым руководил водитель этого автобуса. Мы ему доверяли. Он ехал, он вез. Я посмотрел на остальные маленькие машины вокруг нас. Мы как корабль большой в море мимо лодочек. Так вот, родился этот образ, очень простой образ. Корабль в море. И на этом корабле есть, ну, не как в автобусе, а на корабле, на настоящем корабле, есть цевет, как называется, экипаж, команда. И каждый выполняет свои функции. Но все слушают капитана. Капитан не обязательно должен вникать в любое дело. У него есть общие установки, положения. Он командует. И перечить ему или не соблюдать его законы нельзя. Ему подчиняются. У него есть свой начальник, где-нибудь там сидит в далеком городе Лондоне, в Адмиралтействе, какой-то начальник крупный, который, если он плохо справится со своей задачей по этому рейсу, его, может быть, сместят, уберут. То есть он тоже подотчетный, он не самый высокий человек, но на нашем корабле он самый высокий человек. И мы его слушаем. Мы должны исполнять его команды. И вот кто-то приходит, так бунт начинается на корабле, да, и говорит, что случилось, что такое? Все мы тут капитаны. Почему мы должны подчиняться его команде, командам? Дескать, он потому нас и повел в плавание, чтобы командовать нами. Хорошая мысль, нет? Вам нравится такая логика? Ведь нам сейчас только об этом сказали. Они, раввины, придумали эту Тору для того, чтобы нами что? Повелевать нами. Так вот, в плавании мы служим капитана. Ибо сами взялись служить под его началом. В Торе сказано, если у вас будут вопросы, в книге Дворим, если у вас будут вопросы, не у Моше будут вопросы, а у вас, простых евреев, которые сейчас сидят, слушают меня в Санкт-Петербурге, в Москве, в Америке, Калифорния, да? Калифорния, где-то такой город. То что? Если у вас будет вопрос, обратитесь к своим мудрецам вашего поколения, в своем поколении. То есть, это означает еще обещание, я вас обеспечу мудрецами. Только не говорите, что их нет. В Торе написано, значит, они есть и будут. И сделайте, как они скажут. Короче говоря, можно так сказать, Тору мы получили только благодаря мудрецам. По крайней мере, она дошла до нас из-за мудрецов. И в ней, в самой Торе, сказано, уважайте своих мудрецов. Бойтесь Всевышнего, там сказано, и мудрецов. Бойтесь, в смысле, почитайте, уважайте. Это приказ Торы. И он передан нам не мудрецами, заинтересованным в том, чтобы мы их уважали, а это сказал сам Творец. Хотим мы или не хотим? Да, у нас иудаизм раввинский. Да, у нас иудаизм талмудический, а другого не бывает. У нас заповеди талмудические, потому что они описаны в Талмуде. И законы такие, и мораль наша такая. И слова можете сами продолжить. И мы этим гордимся. По крайней мере, есть статистика нашего существования. Какая статистика? Что за число? Да больше 2000 лет. Мы живем по этим правилам. И выживаем. Наш народ существует. Кому-то не нравится, кто-то хочет выйти из евреев, или кто-то хочет жить по другим правилам. Оставаясь евреем и жить не по еврейским правилам, пожалуйста. Только другим, чтобы он не мешал. Ну, мы будем защищаться, но мы никого не принуждаем. Просто у него ничего не получится. Быть евреем можно только в рамках талмудического иудаизма. Или же быть потомком людей, которые жили в этом иудаизме. По крайней мере, вторым-третьим поколением. А дальше все пропадает. Ну и так мы возвращаемся к мудрости уважения. Мудрость этого качества уважения к людям, в частности, к мудрецам. И будем говорить на эту тему. Отличительная черта мудреца Торы, это первое, что нужно заметить, всегда он, мудрец, проявляет максимальное уважение к другим мудрецам. Написано в книге, о, нас еще и в Киеве слушают, здравствуйте, вот теперь я знаю посетителей своего блога, поскольку остаются у некоторых такие же ники, да, такие же имена, то где живет, в Киеве нас слушают, здорово. Давно не был в Киеве. Проявляет максимальное уважение к другим мудрецам. Написано в книге, которая называется «Авот де Раби Натан». В 30, тут не написано, 37 глава, посмотрите. Там так написано. Уважение перед мудрецом, что оно проявляется? Ну, просто не говорят в его присутствии. Сейчас нужно перевести на это на русский язык. Не давать указаний, распоряжений перед тем, кто знает закон. Нужно вот это вот называется уважением. Так поступал Моше перед Аароном. И дальше написано в этой книге, да, Мидраш. Не Мидраш, а вот Дераби Натан. Там написано так. Сказано в книге Шмот, 4 главе. И пересказал Аарон все эти слова, которые сказал Всевышний Моше. Ну и сделал явление перед евреями. Кто говорил, Аарон или Моше? Аарон пересказал те слова, которые Всевышний сказал Моше, говоря, так скажи. Так скажи евреям. Тор ведь у нас ведь принадлежит Моше. Так написано, да? Хумаш Моше. Турат Моше. Мы через него его получали, блуждая по пустыне. Он обращался к Всевышнему, и через него мы доверили ему это. Он был наш посланец. Мы могли бы его получить сами, но немножко было страшно во время, конечно, детский разговор страшно, невозможно было подняться на уровень Моше и получать ее мипи кавод из уст Всевышнего. Поэтому сказали, слушай, ты получай ее, а мы будем принимать. Мы ее проверили, все его проверили, критически подходили, и сейчас подходим к каждому закону Торы. Все это проверяется, перепроверяется, и все это работает. Так иначе, Моше слушал указания Всевышнего, а Аарон слышал всю Тору из уст кого? из уст Моше. Но так сказал, Моше так сказал. Нельзя мне говорить перед более великим. Это его слова в этом Мидраше. Перед Аароном, его старший брат. И поэтому попросил он своего брата, говори ты. Я тебе скажу, что говорить? Говори ты. Пускай люди тебя уважают не меньше, чем мне. То же самое Аарон по отношению к Моше. Один к одному. В книге Бамидбар, 12 глава, 2 стих, там был так, там так сказано. Искал Аарон Моше, своему брату Моше, он так сказал. Да, мой господин. Когда тот к нему обратился, он сказал, Кен, Адони. Да, мой господин. Ведь это был его младший брат. Вот на каком уровне уважения они относились, они были по отношению друг к другу. Это очень непростая вещь. Не все братья таковы. Не все, как Моше и Аарон. Это заслуга и Моше, и Аарона одновременно. Тут оба должны уважительно относиться друг к другу. Одной стороны не хватит. Разные были братья. Я не буду говорить про Каина и Эвеля. Я не буду говорить, по крайней мере, это не очень просто говорить о детях Якова, Авину, нашего братца Якова. У них тоже были разные непростые отношения друг к другу, в результате чего мы оказались в Египте, в результате чего мы получили Тору, в результате чего мы с вами живем. То есть, что бы вы ни задумали, иногда к плохому, все равно получится к хорошему, но учиться о том, как нужно относиться друг к другу, надо именно на примере Моше и Аарона. На что нам бы сказали братья Якова? Ну да, их два человека, один и второй, они друг к другу хорошо относятся. У нас тоже вот есть такие люди. Пожалуйста. Звулун и Иссахар. Они очень хорошо друг к другу относятся, все у них мирно. Или Шимон и Леви. У них такое мероприятие, такой проект они огромный, удачно совершили, что сейчас тоже своих не соберем. Душа в душу работали во время исполнения этого проекта. А 12 человек тяжело. 12 человек тяжело. Весь народ тяжело. Когда наступает перед Рош Ходешем, да, мы произносим в молитве о том, что вот сейчас скоро будет Рош Ходеш, в субботней молитве, и мы говорим, что мы все друзья, мы все братья. Или вообще чуть ли не ежедневно, когда Тору достают, мы все братья. Значит, и тяжело быть братьями, а тем не менее должны быть родственные, хорошие, позитивные братские качества между братьями. К этому же стараться, поэтому мы этому учимся. Кстати, мы же учим то же самое главы колен. Там был такой случай, когда они принесли одинаковое приношение, совершенно одинаковое приношение, чтобы один не выделялся перед другим, чтобы не выглядел более круто в глазах всего народа и в глазах Всевышнего. Это было Ханукат Амизбех, обновление, или, как называется, первый день. Завод работы, да, завели машину Мизбех, раздел Насо, смотрите, и там они принесли и безмерно почитали друг друга, и поэтому они принесли одно и то, чтобы никто не выделялся ни из кого. И каждый приносил свой день, и Всевышний сказал им, так в Мидраш написано, вы оказываете почесть один другому, уважайте друг друга, и я вам окажу почесть, а именно я вам дам свою субботу, в которую ваш курбан, это одноразовый курбан, Ханукат га Мизбех, освящение жертвенника, и 12 колен, 12 дней это они делали, и все это выпадет еще и на субботу. Я вам разрешаю принести курбан и в субботу, что с обычным курбаном вообще-то не происходит. Ну и то же самое мудрецы, они всегда, еврейские мудрецы, почитали друг друга, это просто известно, и они боятся получить уважение за счет унижения другого. Вот очень важный момент. Вот видите, у него не удалось, а мне удалось. Такой момент не очень просто. Посмотрите в своей жизни. Очень часто это люди делают. Я не говорю в шутку. У тебя не получилось, а у меня получилось. Любое соревнование такое. Человек очень часто, и поэтому нужно очень критически относиться к любому моменту соревнований, чтобы не обидеть другого человека. Чтобы честь твоя, уважение, твоя победа, хорошие отношения людей к тебе не произошли на фоне того, что кто-то другой опустился, кто-то другой не выиграл, уступил. Это называется, да, он опустился, поэтому ты, а ты остался на месте, поэтому ты вырос. В трактате Могила, 27-й лист, 2-я страница, там ученики, написано, что ученики спросили у рабина Нехоне бен Аканы, по-сефардски. Они его спросили, за счет чего наш рав получил долголетие? И он ответил, я ни разу в своей жизни не возвысился за чужой счет. Миямай ло нитхабатти бекалон хавари. Не было со мной такого, чтобы у него был колон, чтобы у него был какой-то позор вообще-то, но это не так сильно надо говорить, маленькое опускание, что он немножко опустился, а я вырос. Ни разу такого не было. Вот такое начало в нашем сегодняшнем уроке. И мы переходим к нескольким историям, а потом расскажем еще теорию, а потом расскажем теорию, нужную нам с вами сегодня и уже на этом уроке. Вы знаете, вообще-то мусар проявляется и на самом уроке. Я не знаю, где вы сейчас сидите, но дома, наверное, правильно, ведь дома. Бывает, что люди приходят на урок, в зале сидят, и бывает, что кто-то сказал что-то другому человеку, ну, что-то интересное, нужное, нельзя не сказать, и кто-то оглянулся и сказал, тише вы мне мешаете говорить. Ну, если вы сидите на уроке географии или корейского чистописания, пожалуйста, но на уроке Торы, особенно на уроке мусара, лучше не делать таких антимусарных вещей. Почему? Потому что сделать другому замечание – это, конечно, отрицание самой Торы. Даже если вы правы, и даже если он не прав. Мы это изучаем. Все время с вами, это лейтмотив наших уроков. Мы стараемся в первую очередь взвесить возможность не сделать ему замечание. А мне нужен урок, говорит женщина. А вот эти дети мешают. Пришли с вас с детьми, сидели бы они дома. Они не могут сесть дома. Дети не очень мешают. Но пускай и дети придут, тоже послушают. Мама с папой не могут прийти на урок, не с кем детей оставить. Но они мне мешают, я не могу, я ничего не могу слышать. Сядьте со мной рядышком. Я прямо вам в ухо буду говорить. Я не могу рядышком, мне нужно вас видеть. Видите, сколько у вас претензий. А зачем вам меня слушать? Как мне интересно? Такого урока, такого диалога никогда не произойдет. Это я придумываю его. Как так можно сказать с человеком, зачем вам нужно меня слушать? Но логика такова. Зачем вам мне нужно слушать? Как? Мне интересно, я пришла на урок по мусару. О чем вы говорите? Давайте я вам сейчас скажу, что я сейчас говорю, и будем жить дальше. А именно, урок мусара. Детям замечания на уроке мусара не делаем. А теперь можно и заняться своими делами. Зазвонил телефон? Ну, зазвонил. Я свои телефоны отключил. Олег, ты отключил свои телефоны? Тоже отключил, видите? Чтобы не мешал вам. Ну, если зазвонил телефон, ну, ничего страшного не произойдет. В мире столько разных событий, что 99% из них – это ничего страшного не происходит, а мы к ним относимся как к чему-то важному. В каком смысле? Когда мы начинаем что-то запрещать другим людям. Ничего страшного не произойдет. Почему? Потому что самое страшное происходит только тогда, когда мы обижаем друг друга, не уважаем. Сегодня мы говорим об уважении кого-то. Окажи человеку кого-то. Достоин он или недостоин. И тем более окажи не простому человеку, а учителю Торы, мудрецу Торы, кого-то. Это нужно сделать обязательно, в первую очередь. Почему? Потому что он-то достоин. Всю Тору мы получили от мудрецов. Помню, как мне было обидно и больно, когда к нам в Ешиву пришел один человек, тоже из России. Так скажем, учитель. Преподает. Или преподавал. Пример. Я сейчас сочиняю пример, ладно? И там был наш рав Кунгель. И он сидел. И он захотел поговорить с этим человеком. Но он не захотел разговаривать с определенным видом исполняющих заповеди. В черном пиджаке сидит человек, в черной шляпе с большими пейсами. Ну, не хочет он с ним разговаривать. Он к ним повернулся спиной. И мне было ужасно больно. Честное слово, я просто переживаю за то, что я вообще знаком с таким человеком. Как бы ты ни относился к такому-то, вот такому течению Торы, литовскому, хасидскому, какой там еще, какой угодно. Но веди себя достойно человеку, ты же учитель. Говори мягко, приветливо. Причем внутренне должна рождаться эта приветливость и это уважительное отношение. Изнутри, а не просто как нарисованная картинка на лице. Мол, нас научили, мы сейчас будем говорить, на самом деле я тебя в грош не ставлю. Нельзя в грош не ставить других евреев. Нет такого уровня ни у одного из нас, чтобы сказать, я выше, а не ниже. Всегда есть кто-то, кто выше нас, и на нас будут смотреть сверху вниз, не дай Бог. Нам не понравится. история. Рав Моше Файнштейн. Конечно, меня это слушают только в Киеве, в Санкт-Петербурге и в Москве. И вот в Америке, в Калифорнии, все, больше не слушает никто. Никто ничего не пишет. Рав Моше Файнштейн. У него была операция на сердце. Ло алейну, не о нас будет сказано. И он очень страдал, были большие боли. Об этом говорили его ученики. Об этом написана книжка. Книжка так и называется «Рав Файнштейн». «Рав Моше Файнштейн». Так называется книжка. И устроил он себе хешбон нефеш. Вы знаете, что такое, да? Счет души. Критика души. Он себе изучил все свои поступки для того, чтобы определить, за что ему были даны с неба такие страдания. Так нужно делать, независимо от того, как сильно ты страдаешь, но нужно так сделать. Ты за что-то страдаешь, не просто так. И он быстро пришел к выводу, что наказание его постигло за то, что он обидел другого человека. Ну какого? Вот это он искал и не мог долго найти. Подробно пересмотрел всю свою жизнь. Дошел до ранней юности, до детства. И нашел. Однажды в Хедере Рав задал детям вопрос. Какой-то вопрос он задал. И ответили только двое. Он, маленький Мойше, и другой ученик. Другой мальчик. Ребе выслушал оба ответа и сказал вслух, что ему больше маленького Мойше. И мальчик был счастлив необычайно. Мол, вот какой я, герой. А сейчас он испугался. Возможно, именно это и обидело второго ученика. Вот за это у меня сейчас страдания. Такого уровня был Рав Файнштейн. Слышите, он нашел все страдания, ошибку, которая сейчас вернулась ему под старость, чтобы он искупил свою вину. Так нельзя себя вести. И Рав Файнштейну было написано, пришло облегчение от боли. Боль не прошла, но стало проще его носить. Потому что знать причину, знание причины твоей боли, твоих страданий всегда успокаивает, облегчает боль. А вот мой вопрос, ты кто обидел этого мальчика? Это мой личный вопрос, история кончилась. Есть три ответа, я придумал три ответа. Если вы придумаете четвертый, то я тоже буду. Вот Сергей, откуда вы? Добрый вечер. Сергей, напишите, откуда вы? Добрый вечер вам тоже. Судя по всему, вы из нашего восточного полушария, да? Старого света. Добрый вечер. Кто обидел этого мальчика? Три ответа. Первый. Нужно выбрать. Маленький Моше Файнштейн его обидел, потому что тот увидел, что Моше обрадовался. Вот как ему хорошо. Он засиял, очень обрадовался. Глаза просветлели. О, его похвалил Ребе. И второй, второй ответ. Учитель. Ну как так? Разве можно предпочитать один ответ другому? Это вот лично мой ответ был бы. Ну, вот этот мне ответ нравится, получается, что ты сказал хуже. Что-то во всем в этом есть, нет? Есть еще одна вещь. Третий ответ. Я сейчас могу его привести, потому что это ответ самого Рава Файнштейна. Неожиданный ответ. Мне что, сейчас взять и... Вологда. О, Сергей, здорово. Давно я в Вологде не был. Там, наверное, сейчас снег, да? Так вот, первый, маленький Моше был виноват, потому что ты увидел, как Моше обрадовался. Второй ответ, это мне нравится. Учитель был виноват в том, что он сказал, что этот ответ мне нравится, а это подразумевает, что это не очень нравится. И третий ответ. Мне сейчас его дать или вы мне ответите сами? Догадайтесь. Ладно, давайте я вам дам, что я вас буду мучить. Нельзя же мучить никого. Есть третий ответ. Моше виноват. Но не тем, что он обрадовался. Ребенок не может не обрадоваться, когда его хвалит Рэмбе. Хотя лучше всего на месте Рэмбе, я бы тоже так не поступал. Я все-таки настаивал на своем ответе. А вот Рав Файнштейн так сказал. Плохо уже было то, что я вообще участвовал в том соревновании. Лучше бы уклониться от такого соревнования. Лучше не выигрывать там, где кто-то проигрывает. Хороший ответ мальчика, нет? Ну что ж, в Гемаре написано. Написано в Гемаре. А в какой Гемаре это написано? По-моему, в Могиле. В Могиле 27-й лист. Рав Гуна возвращался домой с поля. Он, оказывается, в поле работал, у него был участок. С мотыгой на плече. Тяжелая мотыга. Раньше все было железное. Рав Гуна, чтобы сказать вам, это такой непростой был человек, это великий из величайших. В городе у него был свой Бет-Дин, В городе был Бет-Дин, и многие ученики, которых мы считаем величайших раввинов, это были его ученики. Рав Хисда, Раба. Мы прямо сейчас это в трактате Гитин учили. Дав Кавзайн Амуд Алев. 27-й лист, первая страница. По-моему, там. И он возвращался с поля, он шел, нес мотыгу тяжелую. И встретил его Рав Хана бар Ханилай. Он его встретил и взялся помочь, нести эту мотыгу вместо него. Потому что он считал, что это неуважительно увидеть Рава с мотыгой и не помочь ему. Это неуважительно по отношению к Раву. И Рав Гуна сказал, ужасно интересная фраза. Поскольку Рав Ханина бар Ханилай был не из Пумпедиды, из других мест, он так сказал. Если там, где ты живешь, не позорно нести мотыгу на плече, я согласен, неси мою мотыгу. Но если там это позорно, я не согласен получить почет за счет твоего унижения. Повторить? Давайте повторю. Ты хочешь помочь мне нести мотыгу? Так вот, я согласен, неси мою мотыгу. Но если там это... Согласен, неси мою мотыгу. Если там, где ты живешь, в тех краях, откуда ты родом, не позорно носить мотыгу на плече, неси. Но если там это позорно, я не согласен, чтобы ты мне нес эту мотыгу. У меня вопрос возникает моментально. Тамошние правила тут и обычаи тут не работают. Те люди оттуда все равно тебя не увидят. Что значит позорно или не позорно? Надо смотреть, позорно или не позорно это здесь. Если так, то почему он согласился? Не чтобы сказать, послушай, у нас в наших местах не позорно, поэтому неси. Вообще, кому-нибудь пришла в голову такая сама мысль на эту тему спорить вообще, нести мотыгу или не нести? Миленький мне, конечно, пришла. Спорить на тему. Садиться на место, которое тебе уступают. Ты немножко постарше других людей. Садиться или не садиться? Ну, здесь нет позора, а вот с мотыгой, наверное, все-таки что-то было позорное. Я не знаю, там навоз привезли, и он этой мотыгой навоз распределял по грядкам. Она пахнет дурно. Может, там вообще считалось, что это такая вот чернорабочая вещь. Жуткая история, как же так можно тащить такую мотыгу? Но мой Рав несет, лучше я помучаюсь вместо него. Лучше я попозорюсь. Так вот, все зависит от твоего взгляда, а не от взгляда тех людей, которые смотрят на тебя позорно или не позорно. Это сейчас понятно, я правда сказал? Если мы едем с вами в автобусе, нам вступает место, я не просто так привел этот пример, со мной так произошло, мне однажды сказали, Рэба, садись, я сказал, да ничего страшного, 20 минут я посижу, я из Нейбрака ехал в Мединый-Элит и знал, что автобус заполненный. Все сидели там. Тут принято в этих автобусах сидеть, если кто стоит, ну, выйдет. Вечером это было, поздно, там какие-то дети сидели. И я вошел, я согласен ехать, стоя, никто меня не видит. Честно слово, я могу. Что-то я не помню, что мне было тяжело. Все думают, что я белый, нужно уступать. А тут был вечер, и вообще было темно. И вдруг человек один встал, второй встал, и еще кто-то, может быть, никто и не встанет. Это был, может быть, особый случай. Один человек встал и сказал, садитесь, пожалуйста, Рэбе. А я ему сказал, Гараф, я ему сказал, мне извини, но лифига, алоха, по правилам, вообще-то это ты заплатил за билет. Почему-то я должен сгонять, я постою. И вдруг он сказал фразу, которую я сейчас помню. Он сказал, можно, конечно, глаза болят смотреть, как такой человек, как ты, стоит. Но чтобы глаза не болели, я сел. Вы слышите? Глаза болят, все зависит от твоего взгляда. Если человек не видит ничего позорного в том, что старик стоит, вообще-то он может сидеть дальше. Старик должен знать, что сюда попал он вообще-то не по правилам. Подожди, когда будут места, езжай не в час пик. Это отдельная история, посмотрите в моем блоге. Сатя называется «Место в автобусе». Я не говорю о том, что вставать не надо, я говорю о том, что нельзя это требовать, по крайней мере, для самого себя. То есть, правило звучит так. Мы не читаем нотации такому человеку. Нормально, да? Если он нам не встал. То есть, мы можем сказать, если в твоем мире старик может стоять, я постою. Но если не может, я сяду на твое место. Ты из такого мира, ты из такой общины, где так принято, из такой семьи. Так или иначе, Рав Уна не делал замечания тем, кто ему не помогает носить мотыгу. А мы с вами поможем. Почему? Хотя это тяжело, хотя она и пахнет, пиджак испачкается, и до города еще идти 2 километра. И у нас собственный груз, собственный чемодан, мы приехали в Пумпедиту учиться у крупнейших раввинов, а тут идет старик, поможем мы ему. А потом еще и окажется, что когда мы придем, ой, а тот учитель, к которому мы пришли учиться, это и есть тот старик, которому помогали нести эту мотыгу. Сколько радости и счастья будет у нас. Вторая история. Рабби Яаков Лобербойм написал книгу «Нетивот Амишпат». Он раввин Лисы. Крупнейшее место – хасид. И рабби Акива Энгер встретились. Раввин города Познань. Еврейский город Познань. Им обоим довелось быть в одном городе и в одной общине. Помню, эту историю я уже рассказывал когда-то. Но неважно, сейчас я 2 истории коротеньких расскажу. И они там вместе молились, потом рабби Акива Энгер получил приглашение на 3-е чтение Алия Шлишит. Да, Шлиши. Объявляю, Шлиши, и он выходит. Для литовских раввинов она важна, по-моему, для хасидских 6-я должна быть. Так или иначе, это очень почетно. Рабби Акива Энгер очень расстроился, потому что считал рава Лобербойма, который старше его. Он не без причин так считал. Он был ученый, много выше его, так он думал, по крайней мере. Его успокоил рав Лобербойм. Он видит, что он не идет. Замешкался он. Он говорит, приглашают не нас, рабби Акива Энгер, не нас, не меня, не тебя, а нашей общины. Познань – более прославленный город. Там больше ученых Торы, чем у нас в Лисе. Так что иди ты. И он пошел, успокоился. Он его уважительно предложил ему. Это супер уважение, по-моему, пойти к Торе и искать браху на Тору. И то же самое про них же есть такая история. Ну, все ее знают. Это все произошло в Варшаве. Во всех книжках детских написано, как они приехали вместе, и так получилось, одновременно приехали в разных вагонах, в одном поезде. Они приехали в Варшаву с юго-востока, на один и тот же вокзал. В Варшаве, наверное, несколько вокзалов. И их встречала община, много народу, кагила, пришло много народу, встречали. Карета подъехала, их туда пригласили. И один вошел, и второй вошел, ну, нельзя не войти, чтобы не обижать людей. И вот они сидели, рабби Акива Энгер решил, что вообще-то он здесь случайная птица. Конечно же, это рава Лобербойма встречают. И поэтому шум, крик, кричат приветствия всякие. Он выскочил из кареты и пошел рядом с ней. А карету-то распрягли и вообще несли на руках. Или, катили, все-таки катили без лошадей. Руками, и он покатил. Рассказано это, в чем заключается анекдот этой истории. Рав Лобербойм то же самое решил, то же самое проделал, и так они ее везли, привезли к той гостинице, где они должны были быть. Смотрит, карета пустая. Оказывается, они оба давно уже кричат «Ура, ура!». Всякие слова хорошие в честь другого раввина кричат, уважали друг друга. Это история для детей, но это было правда. Рабби Иуда Хасид. Если кто-то нагло требует встать, спрашивает меня Сергей из Вологды. Хороший вопрос. Я сказал, поэтому почитайте статью. Если кто-то нагло требует встать, то это просто наглое поведение. Но давайте останемся в стороне, без замечаний. Если кто-то нарушил, это не очень красиво. Главное, чтобы мы нагло не требовали. Но если не сейчас, если мы молоды, значит, немножко в будущем. Что мы не должны ничего требовать. Ну, нельзя же требовать, ну, не знаю, сдаку на улице, дай мне сдаку, ты обязан достать пистолет игрушечный, направить на него, стоп, ты обязан. То же самое нельзя делать в автобусе, вы обязаны мне уступить это место. Это мицва, и к ней приходят люди сами. Можно попросить, если Оксане, можно попросить для другого. Молодые люди, вот они сидят, а старик стоит, давайте уступим это место. Если ты сам стоишь, нельзя сидеть и попросить другого встать для этого старика. Так что мы учимся, что делать нам, а не что делать другим. И что делать нам по отношению к другим. Ну, не учите их жить. Я вас учу только потому, Сергей, что вы сами пришли на мой урок. Вольны были так поступить. Рабби Иуда Хасид, автор книги, великой книги «Сефер Хасидим». Вот там написано, если два праведника прибыли в город, но с почетом, встретили, отнеслись только к одному из них, он должен, обязан оказать такой же почет второму, чтобы он не завидовал. Прямо так написано, чтобы не завидовал. Это тяжелое качество, которое приходит само по себе, чувство. Ну вот, смотрите, мы два друга, вот Зуша встречает, а меня Раби Элимелех не встречает. И само по себе такая мысль может прийти, ее нужно, конечно, преодолеть, но второй должен постараться, чтобы такая мысль даже и не появлялась. Или еще он должен оказать ему почет, почему? Чтобы горожан научить, ну что вы не видите, что здесь вообще человек-то требуется уважение по отношению к нему. То же самое там написано в этой книге, если мудрец прибыл в город, где живет праведник, так написано, мудрец, Талмид Хахам, прибыл в город, где живет праведник, цадик, и того не уважают, там говорят, ну он нас цадик, но не Талмид Хахам, то пусть этот мудрец отнесется к нему с максимальным уважением, чтобы научить местных, как себя вести по отношению к людям Торы, к людям заповедей, к людям Иерошамаим, чтобы они не говорили, у нас праведник, не мудрец, а мы уважаем только мудрецов. Надо уважать Тору. Мейри написал на Йому. Йома – это трактат Вавилонского Талмуда, 20-й лист, 2-я страница. Я записал. Если мудрец видит другого мудреца, тут же должен оказать ему знак внимания, почета, даже за свой счет. И даже если прибыл сюда, вот в это место, чтобы оспорить мнение этого другого мудреца, и обязан не спешить заявить свое с ним несогласие, хотя он пришел поговорить на тему Торы, там нужно вообще-то истину, а не ищет оба. Ну, по крайней мере, я уж точно в неуважительной форме нельзя это делать, а тем более на виду у всех. Так поступали, так написано, Мейри сказал на трактат Йома, так поступали мудрецы школы Илеля, это известно из Мидраши. Были две школы, да, Бет-Илель, Бет-Шамай. Вот мудрецы школы Илеля в трактате Ирувин, 13 лист, 2 страница, там так написано. Почему закон принят по мнению дома Илеля? Везде и всюду, в большинстве случаев, кроме редких исключений. И ответ за то, что они всегда уважали мудрецов дома Шамая, Бет-Шамай, всегда. И всегда, когда говорили о законе, приводили свое мнение, они сначала приводили мнение школы Шамая, Бет-Шамая, а потом уже говорили Бет-Илель. Всегда, так везде, и всех пор везде, всюду, сначала приводится Бет-Шамай, так нас научили наши мудрецы, которые принадлежат школе Бет-Илель, уже исторически. История номер 4. Я не понял вопрос, например, можно что-то сделать для другого в виде цдаки, если нет денег? В каком смысле? Просто не понял вопрос, давайте еще раз. Сделать себе что-то хорошее нужно всегда, даже если нет денег. А цдака может любая быть. Цдака может быть время, ухаживать, вещь какая-то, посвятить. Свое время – это очень важная вещь. Любая помощь – это цдака. Хазон Иши Адмор Гур, Адмор из Гур, Мигур, Раби Исраэль Алтер, 1949 год. Смешная история, поэтому я ее записал. Адмор приехал в Израиль и навестил Хазон Иши в Нейбраке. Приехал к нему в Нейбрак и навестил. И они говорили о Торе. И после беседы, когда все кончилось, Хазон Иши пошел проводить Адмора до такси. Выходишь из дома, доходишь до калитки, и там улица начинается, там такси стоит. И он его проводил, взял под руку. Они шли, говорили о Торе, и дошел и довел до конца. После чего ты должен сесть в такси и уехать. А Адмор не выходил, Хазон Иш не вышел на улицу. Здесь они прощаются, и Хазон Иш нужно вернуться. Вернуться мы обязаны провожать мудреца. И гурский рав, Адмор из гур, взял его под руку и довел снова до дверей, говоря о Торе, продолжая говорить о Торе. И когда они уже подошли к этой двери, тому нужно теперь было пойти к такси, и его Хазон Иш взял за руку, и так они ходили несколько раз. Как все это кончилось? Они же не ходят сейчас. Как все это закончилось? Так вот, в очередной раз, проводив Хазон Иша до дверей дома, Адмор вдруг закричал «Шалом-шалом, зайгезунт», и буквально бегом, будучи взрослым человеком, побежал к такси, чтобы тот его не догнал. Так они уважают друг друга, нужно провожать. Если к вам приедет раввин в вашу, я уж не говорю, домой, в ваш район, в вашу синагогу, с ним надо прийти к нему навстречу, это встретить, и когда он будет уходить, нужно с ним пройти. Как с Торой, как мы делаем с Торой во время синагоги, в то время, когда достаем Тору из Аарона Акойдыш. У меня не видно, вправо не идет стрелка куда-то, не шевелит стрелка у нас. Я хочу, чтобы сделал хорошее для другого. Но сделать хорошее для другого очень хорошо, если вы сделаете хорошее для другого. Я вам советую сделать хорошее для другого. Не идет стрелка Арии. Что здесь у нас следующая история? Раби Шломо Залман Ойербах. Его пригласили на свадьбу дочери рава Якова. Видишь, не шевелится. Якова Одесса. Ну, я вопрос прочитал, ладно, хорошо. Это хорошо, не обязательно деньгами. Ух. Его пригласили на свадьбу к известному раввину, рав Яков Одесс. Одесс, я так полагаю, все-таки сефардский раввин был. И туда же пришел рабби Эзра Атья, руководитель заметившей сефардской ешивы Пурат Йосеф. Два крупнейших человека пришли. А рабби Эзра Атья пришел туда для того, чтобы Лисадер Сидур, да, Сидур Кедушин, для того, нормально, для того, чтобы устроить свадьбу, хупу. Есть раввин, который вообще заведует всем этим устройством. Все, что касается ритуала перед хупой, под хупой и после хупы, и благословения и так далее, это вот делает раввин, ну, один обычно. Вот рав Анти был приглашен на это дело. И он уже приготовился приносить благословение, уже приступить к своей задаче, и увидел, что в стороне стоит рав Ойербах, просто как гость стоит. И он тут же отказался продолжать, сказал, что нет, тут стоит величайший человек, и он должен сказать все эти брахот вообще, он должен быть этим раввином. Вот как раввин не может прийти, крупнейшего раввина его пригласили на брис мила своего внука, своего сына, а осанника посадили на своего родственника. Нужно было поговорить с раввином. Почему? Потому что в некоторых общинах принято действительно дедушку сажать. Первый мальчик, значит, это папа, соблюдающий Тору, папа жены, второй уже папа, дед уже будет, да, мужа. В некоторых только цадик, только руководитель данного хасидского движения. Но, по крайней мере, ну, нельзя просто взять и сказать, не одно ли то же. Такая почетная должность, ее нужно дать почет почетному человеку, человеку, который заслужил это своим знанием Торы. И он увидал рабби Шлома Залмана Ойербах, стоит в стороне, он сказал, нет, ни за что. А тот говорит, я гость. Тот говорит, нет, нет, значит, что не знаю. И все приготовились с удовольствием слушать спор мудрецов. Называется махлокет. Вот как они ссорятся друг с другом. Потому что по-другому, другая тема только может быть такая тема уважения. Кто кому уступит. Рафати был очень стар. Шломо Залман тоже был в преклонном возрасте. И рав Ойербах сказал, сейчас будет сказано браха, крупнейшая браха. Там 7 брахот сказано, да? Шева брохас. Шаколь бара лихвадо. Благословляем Всевышнего, который все создал для своей славы, лихвадо, своего уважения. Поэтому не все ли равно, кто это скажет, если это уважение к Творцу, а не к тому, кто благословляет. И поэтому я могу спокойненько стоять в стороне. На что рав Атья сказал, вот ты можешь, и я могу, я точно не пойду. То есть его этого не убедило, что мы уважение оказываем Всевышнему. Всевышнему вот ты и сейчас и окажешь это уважение. И брахот сказал рабби Шлома Залман Ойербах. Отметим, что вообще-то пригласили рава Атья сюда для этой функции. Ну, как говорят в свое время, были несколько историй таких же. Хазон Иш однажды подходил к дому, где собралась большущая, огромная толпа, встречали людей, потому что знали, что на урок он будет участвовать, Хазон Иш. И он сказал, давай зайдем с задней стороны, там есть другой вход, я знаю, чтобы не проходить через все это. Он так не любил, когда его приветствуют. И когда они подходили, там огромнейшая толпа стояла. Он вздохнул и сказал своим людям, которые его вели, давай все-таки зайдем здесь с парадного, ну, с парадной двери, с подъезда. Мы сказали, ну, сейчас только рассказал по-другому. Ну, что же, зачем нам обижать этих людей? Не зря же они здесь стояли, чтобы их не обижать. Еще раз на свадьбе произошло следующее, а именно рабби Хаим Красверт, главный судья Антверпена, и рав Дунер, глава суда Лондона. это в Европе, на материке, а это в Европе, но на острове Лондон. А свадьба была в Антверпене. Антверпен. И Раби Кразерт был заодно еще и дедушкой жениха. Это свадьба была. И он пригласил Рава Дунера провести эту свадьбу. Тот сказал, что он не может, он тут гость, а свадьбу должен провести главный раввин города. Это же город Антверпен, есть главный раввин города. Рав Кразерт, он был немножко постарше, улыбнулся и сказал, громко сказал, он передает свои полномочия Раву Дунеру, теперь он является главным раввином города Антверпен ровно на четверть часа. И поэтому у него нет такой, как меня мои ученики научили, говорят такое слово, отмазки. Отмазка, да? Ну, такой причины отказаться нет у него. И тому ничего не осталось сделать, как провести свадьбу. И теперь он главный раввин города, о чем он сейчас только сказал. А вот от себя у меня возникает тут же вопрос, просто чисто талмудический вопрос. А если бы Рав Дунер отказался, сославшись не на то, что свадьбу должен провести главный раввин города, а на то, что свадьбу должен провести дедушка жениха? Ну что, тоже получил звание дедушки жениха на четверть часа, нет? То вряд ли, правильно? Так, иначе такая история была. И на одном уроке по мусару оказались Раби Иуда Цатка и Раби Бенциона Абашауль, крупнейшие сефардские учителя, талмудисты Иерусалима. Второй по возрасту был учеником первого, и слово предложили, сейчас будут разговор разговаривать, Тору, сихот называется, беседы, и слово предложили первому Раби Иуде Цатка, но он отказался, сказав, что есть такое правило, есть такое правило. Сначала говорят мудрейшие, а я не самый мудрейший здесь, есть более мудрый человек, я буду говорить только второй. И они долго на эту тему припирались. Наконец согласился сказать слово Раби Абшауль. Он начал так. Известен закон, по которому после афикамана ничего не едят на седере. Вы знаете об этом, да? Один сыновец и четыре сына на седере во время Песха спрашивает, какой закон-то у нас есть? Ему сообщают, после афикамана ничего не едят. Так вот, есть такой закон. Этот закон еще был, кстати, между прочим, во времена, когда храм стоял. Ели курбан, ели жертву пасхальную, а потом ели афикаман, и все, и теперь до утра ничего нельзя кушать. Почему? Чтобы во рту остался вкус мацы. Так написано в наших книгах. Так вот, я выступаю первым, чтобы у вас остались в ушах слова моего учителя, Раби Иуды Цатка. И дал сиху. Он дал сиху, сиха – это беседа о Торе, и всем это понравилось. Затем выступал Раби Иуда Цатка и сказал, что у него нет теперь выбора. Хотя он хотел бы, чтобы у слушателей осталась память о замечательном уроке Раби Абашауля. Но я не могу перечить словам моих друзей-мудрецов. Они сказали, выступай, и я слушаю их голос. Приходится слушать их это указание. И все видели, как они любят друг друга. В этой истории, что они поступили друг с другом, как Давид и Йонатан. Да, два друга, которые любили друг друга, о которых сказано в трактате Сангедрин, 24 лист. «Приходите и посмотрите, как они друг друга любят», так написано в Гемаре. «Приходите и посмотрите». От себя добавлю. Извините, но тебе некуда приходить, они уже давно умерли. Что означает слово «приходить»? Это означает, что так и вы себя ведите по отношению к мудрецам. Ни больше, ни меньше. Ну, честь твоего ученика должна быть тебе такой же любимой, как твоя. На иврите это звучит хорошо. Сказать на иврите «честь любима», ты должен стараться беспокоиться о чести своего ученика, как о своей. Вот это называется «любимая честь». Также уважительно должен к нему относиться, как к самому себе. Так написано во Авот де-Раби Натан. У нас сегодня уже была ссылка, теперь уже глава 27, и там мишна 4, 4 параграф. Там так сказано, честь твоего ученика должна быть, ты должен ее любить так же, как и свою честь. И добавлено, а честь другого человека, как честь твоего рава. Во. И написано, что это учим у Моше Рабейну, нашего учителя Моше, который сказал своему ученику Иошуа, Шмот, 17 глава, посмотрите, там так было сказано, когда собирались Санхедрин людей, нужно было выбрать мудрецов, 70 человек, пойди и выбери нам людей. Лану, он сказал, выбери нам людей. Не сказал мне, Ли, не сказал мне, а сказал нам. То есть он поднял своего ученика, еще юноша был, до уровня его учителя. Но сейчас я скажу несколько фраз, нужно повторять или нет. Потому что заслуга учителя в той Торе, которой учат его ученики. Как заслуга родителей в тех хороших делах, которые делают их, его дети. Заслуга отца, заслуга матери. Вот заслуга, мои заслуги в том, что сделали мои родители, конечно, существует, не всякое сомнение. Это называется сход авот. Мы на это живем. Из-за того, что Авраам, Исаак и Яков так себя вели, и мы получили эту заслугу, награду, часть их награды. Но впрямую хорошие дела моих детей, они сказываются на мне. Как? Часть заслуги изучения Торы в учениках лежит и на учителе, который этой Торе их научил. То есть нет у меня части в той Торе, что выучил мой учитель, я ее получаю от него, но есть в Торе, есть эта часть в Торе моего ученика. Об этом написано в Авот, Пиркей Авот. От своих учеников я получил больше всего. Чего получил? Мы говорим, это про знания. Да нет, заслуги, награды. Об этом написал Рамбам. А именно, заслуга твоих учеников в этом мире и в будущем, поэтому люби их. Это Талмуд Тора, книга называется Талмуд Тора, Илхот Талмуд Тора, Аллаха, Штейм Исраэль, 12 параграф. Вывод, мы обязаны уважать мудрецов и в не меньшей степени своих учеников. А вы скажете, каких еще учеников? Рэб Робен. Это совет для учителей Торы. Это не для всех. Поэтому все мы не можем соблюдать такой, этот совет принять. У нас нет учеников. Нет, нет, есть. Потому что все мы с вами и в Вологде, и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Калифорнии, и везде. Мы с вами, если мы религиозные евреи, хотя бы в маленькой степени. Даже если мы, извините, кто и не еврей, а хочет стать евреем, готовится стать евреем, и вообще хочет соблюдать законы Всевышнего, все мы являемся ничем иным, как учителями Торы. Я всей Торы. На меня смотрят, на мое поведение, слушают мои слова, читают мои тексты, смотрят, как я себя веду. И тем самым я что? Учу других людей, как себя вести. Если я веду себя по Торе, вот я и учитель. Если я веду себя не по Торе, вот я и антиучитель, не дай Бог. Чего стоит все мое соблюдение, если я людей от Торы отталкиваю? Рав Цадка, восьмая история. Когда к нему обращались его ученики, а весь мир вокруг нас – это наши ученики, повторяю, это важная мысль сегодняшнего дня, новость, хидуш. Рав Цадка, когда к нему обращались его ученики, всегда вставал, как перед старым человеком, да, встает, перед уважаемым человеком. Так он приветствовал, это ученики Торы были, мудреца его Тору. А однажды он ехал с ними в одном автобусе для Ешивы, автобус был. Ну, я не знаю, на свадьбу они ехали, отдыхать не знаю, Ешивный автобус, одноразовый. И он не просто сел и сидел. Мне в голову не пришло, честное слово, я пошел бы туда, вот мой класс, вот я учитель, я сел бы и сидел. А он вошел и начал предлагать самые удобные места, не заботясь о себе, своим ученикам. То есть для него было важнее, чтобы другие сели удобнее, а не он. Я объяснил, что так старается для Торы. Ну и девятая история, сегодня последняя, а потом еще несколько минут финал. Раби Хаим Кразверт, мы уже говорили сегодня о нем, главный раввин Антверпена в свое время был, рассказывал и записал, как однажды был у Хазон Иш. Пришел к нему, еще будучи молодым относительно, и он рассказал ему свой хидуш. Хидуш – это вот эта новость, которую вот никто не знал, а вот я открыл. Правильно ли я открыл это? В Торе всегда так. В Торе много. Каждый, изучающий Тору, не имеет возможность найти свой хидуш. То, чего не было раньше. По крайней мере, не записано здесь. И он нашел хидуш на какую-то сугью. Сугья – это законченный отрывок Гемары. И это было в начале трактата Бава Мециа. Значит, хидуш у него был не на Тору, а на Талмуд. Хидуш был очень длинным, его нужно было объяснять. И он его объяснял, Хазон Иш сидел и очень внимательно слушал. И ничего не сказал в конце. А потом проводил его до выхода, там были еще люди. И когда они уже выходили, он выходил, и он ему сказал, все-таки я бы на твоем месте еще раз посмотрел бы трактат этот Бава Мециа. Они вернулись, посмотрели, и Рав Кразер понял, что ошибся. Сам увидал. Там было написано как раз наоборот у Раши, не так, как он сказал. И он спросил Рава, ну, Хазон-Иш спросил, а почему раввин меня не остановил в самом начале? Я тут сидел, я не знаю, там полчаса, 40 минут ведь рассказывал. Надо было меня перебить как-то. И он ответил. Нет, это Рав Кразверт написал. Не то, что спросил, но так написал. Почему же он меня не перебил? И, скорее всего, вот почему. Так написано в этом рассказе. Так написано у Раши на трактат Хулин, 85-й лист, 2-я страница. Там так написано. Так поступал Реш Лакиш. Таким был его минхаг, обычай. Как он поступал? Когда он слышал слова Раби Йоханана, своего оппонента, друга, учителя, если он был с ним не согласен, со словами Торы, то он ждал час-два, так написано, шаштай, час-два, и после этого возражал Раби Йоханану, давая ему тем самым время самому найти правильное решение. Слышите? Чтобы он нашел сам решение, почему он должен торопиться? Потому что человек чувствует себя неуютно, когда ему делают замечание. Вот от себя добавил бы, чтобы не обидеть его раньше времени. Если тот уже не исправляется сам в изучении Торы, только тогда можно, может быть, возразить мягко. Так и нам надо себя вести в нашей обычной жизни. Все, что мы учили сегодня, надо применять в обычной жизни. Уважать надо всех евреев. Даже когда это тяжело. А народ у нас тяжелый, это очень тяжелое правило, поверьте мне. Да вы сами знаете. Я говорю не про других евреев, какие они тяжелые. Нет, я про нас с вами. Но не за плохие дела того или иного человека, его нужно уважать. Плохие дела уберем отдельно. Вот здесь наше уважение заключается в том, что не будем торопиться его обличать, наставлять, ругать, не дай им Бог. И уважать надо близких и друзей. Почему? Потому что здесь это самое трудное. Здесь больше контакта, поэтому больше возможности ошибиться. Уважать надо своих детей. Вообще детей всех, а начнем со своих. И, например, такие правила. Не торопимся их ругать. Каждый раз, когда мы видим что-то нехорошее, но, может быть, лучше смолчать, может быть, сейчас все исправится. Ну, ничего страшного, это не произошло, как мы говорили в начале урока. Сейчас скажут, ну, мы не будем закреплять на нем отрицательные какие-то качества. Ну, нас не закрепили, и мы в нем не закрепим. Чтобы закрепить отрицательные качества, нужно здорово стараться. Поэтому лучше не мучить человека, потому что мучение, так у него останется, вот такой-то дедушка, дядя Фима, мучил нас, как ни придется, всегда он пыхтел на нас и ругался. Так останется у него плохое отношение к памяти дяди Фима, зачем оно нужно? А человек он будет таким же, хорошим, нормальным человеком он будет. То есть не торопимся ругать детей своих сегодня, сейчас. А если хотим что-то сказать, не при всех, не при втором ребенке, не при маме, не при ком-то. Человеку тяжело, когда он видит, что есть еще кто-то есть, кто видит, как его ругают. И только с пользой. Если 100% польза есть, или, по крайней мере, большая вероятность, нужно оказать ребенку почет, уважительно с ним разговаривать, угостить. Как взрослого человека мы конфеты не угощаем, но взрослому человеку что-то другое сделаем. Правильно, Сергей? Мы хотим сделать другому хорошему человеку, который пришел к нам в синагогу. Дадим ему это хорошее. Ребенку сделаем то же самое. Дай ему конфету. Поздравьте с успехом. Себя подчеркните, что то, что он сделал, это хорошо. Есть такие хмурые типы, от которых вообще никакой похвалы не дождешься. Вот это вот не еврейский путь, так скажем. От него дождаться похвалу – это особый случай. Да нет, это же не еврейский путь. Хвалите других людей. Своих детей хвалите. Они стоят того. Показывайте им, что они праведные люди. Здесь в Израиле вот название «цадик», «цадик», «праведник» – это обычная вещь, обычное обращение к ребенку. Даже если он не всегда цадик. И никогда, самое главное сегодня, не добиваемся собственного возвышения за чужой счет, за их счет, за счет наших детей. Вот вы себя плохо ведете себя, да? А я так себя не веду. Смотрите, берите пример с папы, с мамы. Лучше пускай берут пример без указания с нашей стороны. Наш авторитет будет тогда, когда он придет сам, а не с нашими усилиями. Не беспокоимся о своем авторитете, нужно беспокоиться о своих детях, нужно их любить, как всех остальных евреев. Большое вам спасибо. Разве это не мудрый был совет? Всего хорошего. Шалом, шалом.